Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Жизнь воскресения. Часть вторая.
Послание к римлянам, 6 глава. Мы продолжаем говорить о послании к римлянам, 6 главе, где апостол Павел объясняет нам сущность нового человека или жизнь воскресшего Христа в нас. Значит, мы говорили уже первое, о первом очень важном принципе, что наша жизнь, она представляет себя следующую картинку. Вот мы люди грешные. Мы все живем в мире, в котором, в принципе, это преддверие ада. Вот все те люди, кто живет на земле, все, кто произошел от Адама, каждый человек является носителем своего собственного эгоизма, своего собственного самомнения, утверждения самого себя. И таким образом все люди на земле, они не погрязли в глубину порока по единственной причине, потому что Бог дал свою всеобщую благодать, которая еще удерживает его от того, чтобы разрушить все это дело, все человечество на земле. Таким образом, появившись в этот мир человек, он живет сейчас в этом мире, потом он переходит в другой мир, и в том мире он в настоящем аду уже живет. И вот вырваться из этого ада есть только один путь. Нету других, никаких других вариантов. Есть только один путь, как из царства тьмы мы можем проникнуть в царство света. Нас, людей, туда не пускают, потому что мы все грешные. Даже если самый мельчайший грешок, как мы думаем, он все равно идет своим корнем в наш эгоизм. Он идет в наше несмиренное, несокрушенное сердце. А вот это несмиренное, несокрушенное сердце и является источником или причиной того, что Бог на нас гневается. То есть, когда мы говорим о процессе, который Бог делает, этот процесс заключается в следующем. Попробуем представить себе такую вещь. Вот смотрите, когда мы говорим о замкнутом пространстве, Бог придумал одно средство. Он проникает туда в виде человека, который настоящий человек был, Иисус Христос. Но этот человек имеет возможность выйти оттуда. Вот представьте себе царство тьмы, которое я хотел там нарисовать. Царство света, с другой стороны. Люди из царства тьмы не могут попасть в царство света. Что Бог делает? Бог берет из царства света, посылает представителя в царство тьмы, который может вернуться назад, единственный. И что он теперь делает? Он, попав туда, он вбирает в себя тех, кто там, и несет в самом себе из царства тьмы в царство света. Но так как эту границу невозможно пересечь, потому что он грех несет, люди же грешные, то на него обрушивается огонь. Это Голгофа. На него обрушивается огонь Божьего гнева. Но так как он является представителем неба, так как он является сильным, чистым и послушным Богу, он способен пройти через этот огонь, спалить там нашу греховность, наше «я» и принести нас в Царство Света. И из царства тьмы нет возможности никакому представителю попасть в царство света. Это то, что сделал Иисус Христос. Он пришел к нам в жизнь. Он может вернуться назад. Мы не можем. Он берет нас в себя и, проходя через огонь Божьего гнева, сжигает нашу греховность и проносит нас в царство света. В этом сущность того, что сделано было на Голгофе. Это то, что апостол Павел объясняет здесь в этой главе, 6 глава. Он объясняет, как это действует. Давайте еще раз посмотрим 3, 4 и 5 стихи послания к римлянам. Откройте вашу Библию. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». То есть апостол Павел говорит здесь о реальности жизни, о том, каким образом нам нужно смотреть на нашу собственную жизнь и каким образом мы должны видеть духовный процесс или процесс воздействия Бога в наших сердцах, в нашей жизни. В принципе, две вещи, которые практически ясны из этого отрывка. Первое. Мы больше не имеем права жить для своего «я». Это, казалось бы, банальная вещь, которую мы много раз слышали, в разных местах, по-разному нам объясняли. Но это то, что очень трудно принимаемо нами, людьми. Мы готовы отработать сколько угодно, мы готовы сделать, дать много, мы готовы подвиги великие совершать, только бы не поставить под необходимость того, чтобы наше «я» было сдвинуто с места или уничтожено совершенно. В этом весь сыр-бор, вокруг этого. Вокруг этого весь вопрос. И он здесь очень ясно говорит, неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Апостол Павел жил такой жизнью. По всей видимости, и тогда у христиан были трудности, связанные с этим. По всей видимости, и тогда ему нужно было напоминать, говорить в разных местах, по-разному учить, наставлять и возбуждать этот чистый смысл. Вот. Потому что мы встречаем это почти во всех посланиях. Вот этот принцип или этот вопрос, с которым люди имели трудности. Посмотрите в послании к Галатам. Послание к Галатам, 2 глава. Апостол Павел пишет о себе. Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. Он говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Он говорит здесь о первой вещи, что он умер для закона, он умер для своего «я». И сразу же говорит о второй. Два принципа мы говорили. Первый принцип – то, что мы, наше «я» не имеет права диктовать нам нашу жизнь. И второй принцип – наша жизнь определяется Богом. Бог является смыслом, Бог является нашей целью, Бог является тем, кто имеет право на каждый элемент нашей жизни. То есть наше «я» не имеет права на нас, а Бог имеет право. Это то, что апостол Павел пытается здесь объяснить нам. В послании к Галатам он говорит такие вещи. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Объясняет практически, он говорит, что я сораспялся, то есть я прошел вместе с ним Голгофу. Вот все мое ценное, все то, что было во мне, помните, Филиппийцам 3 глава, он говорит, что все, что я почитал ценностью для себя, все, что я почитал заслугами, все то, что я вспоминал, когда я думал и сравнивал себя с кем-то, когда я смотрел на себя в свете общества, в свете людей, я вспоминал, я еврей от евреев, я порядочный фарисей. Я закончил хорошее образование, у меня хорошие родители, я много сделал, я не лентяй. Мою ревность признали другие, меня ввели вот уже в высокие там инстанции. Вот это то, что мы вспоминаем, может быть, недословно, но где-то там в глубине души наше достоинство лежит вот на этих факторах. Так вот, апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, все это я почел тщетою, то есть... Читое это мусор, это слабо сказано, это отходы, это помои, это грязь, самая-самая грязная грязь. То есть он взял всю свою, все свои заслуги, все свои достижения, он в своем сознании, в своем понимании, он говорит, я не только не буду на нее опираться, я откажусь от него вообще, от этих заслуг. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Но посмотрите следующее предложение. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот здесь апостол Павел открывает еще один элемент. Вот смотрите, он говорит следующее. Значит, уже не я живу, я сораспялся Христу. Уже не я живу, живет во мне Христос. Но дальше посмотри, «А что ныне живу во плоти». То есть он продолжает жить во плоти. После того, когда он сораспялся Христу, после того, как он пересек вот этот огонь Божьего гнева, он сразу не попал на небо. Он еще продолжает жить на небесах, вернее, на земле. Он продолжает жить в теле. Он продолжает нести в себе, в своем теле, старые привычки, старый образ мышления, старые всякие разные вещи, которые осложняют нашу жизнь. Он ясно представляет и говорит: «Я законом умер для закона, я сораспялся Христу». Первый важный принцип. Сораспялся Христу. Уже не я живу, живет во мне Христос. Но вместе с этим он признает: я имею еще плоть, с которой мне нужно бороться. Почему я так подробно это объясняю? Потому что, когда мы читаем эти тексты, и будем, если мы читаем их невнимательно, у нас может возникнуть идея, неправильная идея, того, что человек может на земле не грешить. И существовали на протяжении истории церкви, существовали такие движения, которые, опять-таки, пытаясь понять эти тексты, говорили о том, что тело мертво для греха, значит, не грешу, а как же иначе? А если еще грешу, значит, не совсем такое, как здесь написано, значит, что-то у меня не так, что-то неправильно. Конечно, эти все вопросы, если мы внимательнее почитаем, мы можем найти тот факт, что это все достаточно хорошо объяснено разными богословами. Ну, часто у людей нет времени и способности, может быть, прочитать все эти богословские книги, поэтому иногда фокусируются на каких-то текстах, им трудно понять это. Но здесь, в этом стихе, во второй главе послания Галатам, апостол ясно пишет, это очень хороший текст, который показывает сущность. Смотрите, он говорит о том, что он умер для закона, он живет для Бога, он сораспялся Христу, он мертв, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Но посмотрите дальше, а что ныне живу во плоти, но он продолжает жить во плоти. Мы продолжаем жить во плоти. В той плоти, которая формировалась определенным образом. В той плоти, которая имеет определенные слабости. Причем у одних людей одни слабости, у других другие. Одного человека с детства научили дисциплине, и ему легче быть дисциплинированным. Другого человека с детства научили общительности. Ему легче быть общительным. Он пришел к Писанию, и Писание говорит: не забывайте общительности. Хорошо, я буду общительным, и стал общаться, и у него получается. Но Писание вместе с тем и говорит о том, чтобы были дисциплинированными, self-control, целомудрие. Он пробует, у него не получается, он все общается. Ему никак не получается. Вот это старый навык, который сформировался, он еще в нем. Он так привык. Точно так и наоборот. Человек, который привык к дисциплине, он, все у него расписано, все правильно. И ему трудно быть сердечным. Ему трудно быть теплым. Ему трудно иметь контакт. А Писание говорит, что он такой должен быть. Вот это то, о чем Павел говорит здесь. У каждого из нас, если это произошло, если в вашей жизни, друзья мои, произошло это внутреннее решение, и вы ясно поняли, что вы умерли для себя вместе со Христом на Голгофском кресте, это не просто optional, это не просто можно решить, а можно нет. Это единственный вариант, как мы вообще можем вырваться из этого царства тьмы. Единственный вариант. Мы умираем для себя, мы признаем принципиально, что наше «я» не имеет права на жизнь. И мы живем для Бога, мы посвящаем свою жизнь. Господи, вот моя жизнь, возьми ее, управляй ею и пользуйся. И пусть это будет прославлением Тебя, пусть это будет расширением Твоего Царства. Мы приняли это решение осознанно, ясно. Но для того, чтобы это решение действовало, нам придется иметь практическое дело с нашей плотью. Вот об этом мы сегодня немножко поговорим. Что мы делаем, что нам нужно делать для того, чтобы вот эта жизнь, она была на практике у нас. Давайте посмотрим с 11 стиха по 13. Сегодня уже прочитали этот стих, эти стихи. Это то, на чем мы немножко больше остановимся сегодня. Смотрите, он только что рассказал все то, что умерли со Христом, ожили, живем его жизнью и так далее. Все это объяснил. И в 11 стихе говорит: так и вы, вот точно так, потому что вот это все, то, что я вам рассказал сейчас, вот так как Христос это сделал, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Павел говорит об этом во многих посланиях. Вот здесь, в этих трех стихах, содержатся три очень важных шага, которые каждый из нас должен делать, если мы хотим жить, если мы хотим, чтобы эта жизнь нами управляла, чтобы реально эта жизнь выражалась в нас. Как я уже сказал, что апостол Павел в разных посланиях говорит об этом, я хочу еще из одного послания прочитать немножко для того, чтобы чуть-чуть расширить и увидеть реальность, как это выражается, как Павел это видит. Посмотрите, Ефесянам 4 глава, 17 стиха мы прочитаем. Послание к Ефесянам, 4 глава. Смотрите. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Что он здесь пишет? Он пишет людям верующим. Он пишет тем, кто настоящие христиане, о ком он уверен, что они верующие. Он знает, что они приняли Христа, благодатью вы спасены, 2 глава, сие не от вас, Божий дар. Он ясно уверен, что они верующие люди, но он знает, что они во плоти. Он знает, что они сталкиваются с проблемами, которые давят эту жизнь. И эта жизнь вместо того, чтобы контролировать все аспекты, все сферы их жизнедеятельности, она где-то там еле теплится внутри. Поэтому он говорит, я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Кто такие прочие народы? Неверующие люди, по суетности ума своего, по своему мышлению. У них понятно, у них мышление испорчено, и поэтому они так поступают. Но вот я вам сейчас говорю, чтобы вы так не поступали. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Три фактора здесь мы видим. Посмотрите, первый. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть человек, который родился свыше, человек, который умер для греха, человек, который живет для Бога сейчас, это его задача, это то, что Бог говорит ему, то, что апостол Павел говорит, вот теперь тебе нужно сознательно, и вот тот прежний образ жизни, который сформировался, вот те навыки, те привычки, те схемы, по которым ты ходил, те решения, которые ты применял всегда, те инстинкты, которые выработались у тебя. Мы очень много делаем инстинктивно. Очень много делаем, не думая, привыкнув. У нас есть уже целый багаж. Вам 16, 18, 20 лет. У вас уже огромная масса информации, которая сформировалась в вашем сознании, в навыках. И вы просто, не думая, делаете. Вы не думая одеваете одежду, туфли, вы садитесь в машину, вы не думаете, сейчас переключу передачу или поверну руль, или нажму тормоз. Это все тысячи вещей, которые у вас уже запрограммированы в вашем мозгу. Вы когда-то их научились от кого-то. И вот теперь смотрите, вам нужно возвращаться назад и брать всю эту программу и перепрограммировать ее. Это сложно. Они уже спрограммированы определенным образом. Вы поняли, что действовать нужно не так. Вот теперь, конечно, возвращаешься туда и смотришь блок за блоком. Окей, вот этот блок нужно перепрограммировать, вот этот блок перепрограммировать. Перетренировать. Заново научиться. И вот так, если посмотреть на нашу с вами жизнь, если вы посмотрите внимательно на свою жизнь, вы обнаружите в своей жизни каждый Божий день, будете обнаруживать массу вещей из прежнего образа жизни ветхого человека. И нам нужно знать, что с ними делать. Первое, что он говорит, отложить. Второе, он говорит, обновиться духом ума. То есть это определенный процесс в разуме. И третье, облечься в нового человека. В принципе, это то же самое, то есть приобрести новые навыки. В принципе, это то же самое, послание к Ефесянам сказано то же самое, что в 6 главе послания к Римлянам. Поэтому мы не будем анализировать послание к Ефесянам сейчас. Просто я привел для примера, чтобы вы понимали, что об этом же самом апостол Павел говорит во многих местах. Давайте мы вернемся к нашему тексту. Три вещи апостол Павел говорит в 6 главе послания к Римлянам. То есть конкретно касаются нас, вас, меня, любого человека. Независимо от того, сколько вы верующий, независимо от того, сколько вы знаете уже, независимо от того, сколько вы пожертвовали себя, времени, сил, способностей, пожертвовали Богу, у каждого из нас, живущего во плоти человека, перед каждым из нас стоят эти три задачи. Если вы верующий человек. Конечно, если вы еще не посвятили себя Христу, то тогда у вас еще одна задача появляется – пройти этот шаг посвящения, это внутреннее ясное решение отдачи себя Иисусу Христу. Но если это уже произошло, апостол говорит, первое, почитайте себя мертвыми для греха. 11 стих. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Когда мы говорим о нашей жизни, и когда мы говорим о том, что у нас не получается, вот я вижу, что я хочу, я читаю, как написано, я хочу так жить, а у меня не получается. Мы должны знать одну очень важную истину. Любое наше действие всегда начинается с мысли. Оно начинается со структуры мышления, со схемы того, как работает наш интеллект. На какой системе ценностей мы функционируем? Очень часто случается так, что вы будете пытаться объяснить какому-то человеку какую-то истину. И это практически невозможно, пока он не заменит структуру мышления, систему ценностей, в которой он функционирует. А то, о чем вы будете говорить, ему будет непонятно. Помните, апостол Павел говорит, что проповедь о Христе распятом она для иудеев кажется преткновением, а для еленов – безумием. То есть они смотрят, эти елены – греки, мудрые греки, закончили там очень много университетов, и они смотрят на Евангелие – глупость какая-то. Не потому, что они не соображают, не потому, что они глупые, действительно, что у них не хватает, там, в умалишенный дом нужно отправить. Нет, не поэтому. Просто система мышления, в которой они измеряют вещи, настроена неправильно. Вот почему апостол Павел говорит, так и вы. Он начинает с важного фактора. Если вы хотите жить, друзья, учитесь мыслить. Учитесь мыслить правильно. Учитесь мыслить по-библейски. Есть люди, которые не любят мыслить вообще. Им проще. Они включили телевизор и просто отключились. А зачем мыслить, когда там за тебя уже все подумали? Ну, давайте возьмем теперь тех людей, которые любят все-таки мыслить. Вот эти люди, которые любят мыслить, далеко не всегда они могут мыслить правильно. И наша задача – научиться мыслить правильно. Как-то был этот большой скандал, если вы помните, с католическими этими священниками, которые были изобличены в том, что они занимались растлением малолетних мальчиков там и так далее. Помните, да, пару лет назад или год тому назад, или еще до сих пор там продолжается что-то. И говорили об этом, и одному проповеднику сказали, ну как могут эти люди так низко пасть? И он ответил следующее слово, он говорит, они не низко пали. Они много лет назад потихоньку начали скользить. Ни один человек не падает сразу далеко. Он много лет назад постепенно начал мыслить неправильно. Он начал допускать возможность какой-то нечистой мысли в мозгу. И потом эта мысль прижилась там. И потом эта мысль сформировала всю остальную структуру мышления там. Потом постепенно эта мысль притупляла чувствительность. И потом эти люди, которые должны были быть там представителями действительно святого порыва к Богу, эти люди, в общем, могли делать самые мерзкие вещи и не стыдиться этого. И совесть их об этом не судила, пока не судило государство. Это очень серьезные вещи. Когда мы говорим о мышлении, мышление – это корень всего, оттуда исходит все. Вот почему апостол пишет и говорит: «Так и вы почитайте себя мертвыми». Что такое «почитайте»? Слово «почитайте» – это слово, происшедшее от слова «логидзамай». Оно стоит здесь в императиве или в повелительном наклонении «логидзесте». Слово, которое выражает, в принципе, следующее – считать, решать, оценивать, принимать решения. Вот это слово «почитайте». То есть оно связано не с честью, а со счетом. Когда он говорит «почитайте себя», он говорит, что вы должны взвесить, должны проанализировать и должны решить, внутри себя должны решить. То есть это работа ума, это определенный рациональный процесс, к которому призывает Павел. Он обращается к людям и говорит: «Так и вы почитайте себя». Дальше говорит о двух вещах. Две вещи. Почитайте себя мертвыми для греха, первое. И второе, живите для Бога. Это два самых важных постулата, на которых зиждется вся наша жизнь. Сверхважные постулаты. Почему? Потому что если мы научимся видеть себя мертвыми для греха, правильно смотреть на себя, то тогда, когда мы сталкиваемся с грехом, мы будем готовы сказать ему «нет». У нас не будет трудности противостать этому греху. Окей, это еще мысли только, это еще не действие, но эти мысли закладывают базу. Они закладывают определенную внутреннюю концепцию, определенную готовность нашего внутреннего человека. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Вы знаете, очень много зависит от точки зрения, смотря как мы посмотрим. Вот мне пришлось здесь быть, в Ванкувере, в 93-м году. Мы приезжали в гости и были у некоторых наших друзей, смотрели, как они живут, и общались с ними. Я как-то уже упоминал о том, что в то время все жили в апартментах. Ездили на машинах, которые... Ездили. Никаких там высот никто не мог думать о поездках там в отпуск куда-то и так далее. Всякие разные вещи. Прошло время. Бог дал возможность, у людей улучшилось материальное положение. Они приобрели дом немножко получше, чуть-чуть так попросторнее, свободнее. Все хорошо и все нормально. Машину там одну, другую. Все вроде бы как и шло, как думали. И слава Богу за это. Но потом вдруг возникает небольшое такое явление, как кризис на рынке недвижимости, который вызывает эффект домино. И все те люди, кто связан со стройкой, сейчас имеют большую-большую проблему. Как выжить? Так говорят, как выжить. Но теперь посмотрите вот эту точку. Вот возьмите 93-й год, возьмите 2 года назад, когда экономическое положение было в пике, и возьмите сейчас. Если вы, ну так, примерно измерять, то можно примерно так, грубо сказать, что если тогда в 93-м году уровень, на котором жили люди, был примерно 5, если в 2005 году уровень был 12, то сейчас где-то 10. А если отсчитать еще лет 30 тому назад, то там вообще где-то минус 18. Окей. Теперь, если человек будет смотреть на сегодняшнее свое положение с точки зрения 2005 года, ему, конечно, только волосы рвать на голове осталось. Потому что все плохо, все идет вниз, нету толку. Но если он посмотрит хотя бы в 93-й год, он король. Он живет гораздо лучше, чем он мог мечтать когда-либо. А если, как я уже сказал, посмотрит лет на 30 назад, когда каждое собрание разгоняли там милиция, и когда люди, так скажем, концы с концами еле сводили в то время, то это вообще не сравнено. Все зависит от перспективы. Как ты посмотришь? Одни и те же обстоятельства, одни и те же вещи, но мы даем совершенно разные оценки. Вот почему апостол говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха». Вы знаете, почему он так сказал? Потому что мы не почитаем себя мертвыми для греха. В действительности мы почитаем себя имеющими право на удовольствие, на то, чтобы наше «я» было удовлетворено, на то, чтобы нас почитали, на то, чтобы с нами хорошо обходились, на то, чтобы к нам были внимательны и так далее. Мы считаем, мы почитаем, что мы имеем на это право. И тогда, когда нас не замечают, нас обходят, нас игнорируют, нас обижают, вот тогда возникает наша реакция: окей, а как это так? Каким образом? Это все зависит от того, как мы почитаем себя. То есть, если вы научитесь почитать себя мертвым для греха, почитать себя действительно человеком, который живет для Бога в Иисусе Христе, вам проще будет подходить к этим всем вопросам. Почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога. Об этом, конечно, нужно бы как-нибудь поговорить побольше. Почему? Потому что здесь есть еще вторая сторона – живыми для Бога. Когда люди видят первую сторону – почитайте себя мертвыми для греха, им трудно представить, потому что они думают о том, что это значит растоптать себя в грязь. Это значит лишить себя своих желаний, отказаться от мечты. Это отказаться от того, что все имеют. А что я святее всех? А что я действительно должен быть там быстрее всех или впереди всех? Так люди думают. И от того, как они думают, от того, как они накручивают еще в своих мыслях все эти дела, естественно, они действуют. Они начинают чувствовать и действовать соответствующим образом. Ну, посмотрите, здесь сказано: живыми же для Бога во Христе Иисусе. Вот это сфера жизни. Если первая сфера смерти, для чего мы мертвы, то вот это сфера жизни. То есть это сфера положительного действия или положительной части нашей жизни. Она касается следующего. Я сегодня живу для того, чтобы увидеть Божьи интересы вокруг меня. И понять, что эти интересы Божьи поставлены на моем пути для того, чтобы, как возможности, чтобы жить для Него. Вот представьте себе, молодой человек пытается привлечь внимание девушки. Он хочет как-то иметь какой-то с ней контакт. Вы знаете, о чем он мечтает? О возможностях как-то ей быть полезным. Потому что как только такая возможность представляется, это для него возможность сделать то, что он любит. Каким-то образом послужить ее интересам. Вот это примерно то, о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит: почитайте себя живыми для Бога. Почитайте себя, думайте себе, решите внутри себя, чтобы вы могли искать всякую возможность, где появляется Божий интерес, который вы могли бы реализовать, которую вы могли бы помочь достичь, или вы стали бы инструментом достижения его. Итак, это первое. Почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Это то, что касается нашего разума и нашей внутренней готовности. Что нужно для того, чтобы почитать себя? Для этого первое – рождение свыше, мы уже говорили. Признание в принципе, что Бог действительно имеет право на нашу жизнь. Но для этого нужно кое-что еще. Для этого нужно просвещать свой разум правильными истинами. Наш разум постоянно чем-то заполняется. Вы знаете, что формирует ваш вкус по тому или другому вопросу? Тысячи разных вещей. Ваш вкус формируется в реальности не только Священным Писанием. Священное Писание, да, возможно, вы принимаете его в расчет, но в огромной степени ваши вкусы формируются тем, что вы видите на популярных людях, или тем, что вы слышите из их уст, или тем, что красиво было как-то показано в каком-то кинофильме, или в какой-то книжке, или в какой-то рекламе. Это очень мощное воздействие, которое формирует разум. Причем дьявол очень сильно работает над формированием нашего мышления. Он хочет заложить в наш разум свою программу, чтобы заставить его постоянно генерировать свой ошибочный код, свои ошибочные сигналы. Причем в этом время или в этом процессе мы утверждаем, мы думаем, что это мы сами так считаем. И когда не по-нашему, когда нам мама с папой, Библия или проповедник говорят, что так не надо, так неправильно, так нельзя, это приведет тебя к разрухе. Мы возмущаемся: а как, только по-вашему можно? Мы начинаем считать, что вот этот неправильный код, который был навязан нам со стороны, что это наше достоинство. Дьявол ловит очень сильно вот на уровне мышления, чрезвычайно сильно. Огромная сфера, очень важная, на которую нужно обращать внимание. Итак, первое – это зона нашего разума, зона мышления. Нам нужно учиться мыслить по-библейски. Кстати, очень интересный факт. Вы знаете, мы нечасто приходится мне встречаться с людьми, которые искренне хотят научиться жить правильно. Чаще всего человек сидит в луже глубоко. Все видят вокруг. И подходишь, пытаешься подойти и говорит: ну давай я тебе помогу встать. Не лезь, не подсказывай. Сам знаю, когда сидеть и где сидеть. Очень часто, чаще всего это позиция людей, которые считают себя всезнающими, которым трудно учиться, которые фильтруют все только так. Окей, если это совпадает с тем, что он думает правильно, окей, значит свои. Если не совпадает, полное отсутствие критического мышления, то есть способности проанализировать, критически оценить себя, свой ход мышления. Это очень важно. Вы знаете, в точных науках и в местах, где от расчетов зависит очень многое, в космической индустрии или даже те же самолеты, на которых летаем мы постоянно, там постоянно есть дублирующие программы, дублирующие просчеты. Один человек все рассчитал, они пусть там самые золотые, самые умные. Окей, ребята, хорошо, вы умные, вы золотые, посчитали хорошо, давайте теперь дадим другим, пусть они посчитают. То же самое. Почему? Потому что эти могут где-то ошибиться, чего-то не заметить. Окей, пусть другими глазами, те люди, которые образованы, которые знают столько же, пусть они, или даже может меньше, но пусть они другим взглядом проанализируют и просчитают. Но это речь идет о земных наших делах. А когда мы говорим о вечном, то мы очень часто просто не заботимся о том, чтобы помогли нам просчитать, помогли увидеть, насколько мы соответствуем Священному Писанию. Окей, enough, по первому пункту, достаточно. Второе. Второй принцип или вторая истина, о которой говорит здесь апостол Павел. Он говорит: не только ведите свою работу внутри, не только тренируйте себя правильному мышлению, правильным оценкам, но начните практически действовать. И первым этим действием должно быть: не предавайте членов ваших греху. 13 стих мы читаем. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Не предавайте членов ваших греху. Вот посмотрите, когда мы говорим о том, что наше мышление, мы должны навести в нем порядок, мы должны выровнять все то, как мы мыслим, но это еще недостаточно. Нам нужно практически теперь взять и в соответствии с тем, как мы мыслим по-библейски, организовать нашу жизнь, наши действия. Есть практические действия. Вот это слово «не предавайте членов ваших», у него есть такая идея или такой коннотейшн, когда мы посмотрим в оригинальном языке, то речь идет о том, что не отдавать, вот как будто у тебя что-то забирают, а ты должен держать это в себе. Не позволяйте, чтобы вас забрали. Не предавайте членов ваших в орудие греху в орудие неправды. То есть речь идет вот о чем, что мы принадлежим Богу, мы признаем Бога, и мы знаем, что Он прав. Но мы реально отдаем наше тело действовать в каких-то ситуациях, в которых мы знаем, что это греховные ситуации. Библия говорит: умертвите. Очень конкретно. Когда мы говорим о том, чтобы не предавать членов ваших греху, не отдавайте своей юности греху. Он ходит вокруг, как рыкающий лев, для того, чтобы вас поглотить. Не отдавайте свой ум греху. Не отдавайте своего времени греху. Не отдавайте ни единого мгновения. Потому что с каждой ситуацией он вносит отраву в вашу жизнь, которая постепенно-постепенно вас топит. Которая постепенно нарушает вашу способность нормально функционировать. И как только возникают какие-то первые признаки, связывает тебя эмоционально с кем-то, это уже красный флаг. Не предавайте свои члены в инструменты греху. Очень серьезная вещь. И последний, третий принцип. Мы говорили уже о двух принципах. Первый – почитайте себя мертвыми для греха. Второй – не предавайте членов ваших греху. И третье – но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. 13 стих, конец мы читаем. Что это значит? Если коротко сказать, не только избегайте грех, но служите Богу. В этом смысл новой жизни. Ищите возможность служить Богу. Ищите возможность жить для Него. Ищите возможность, чтобы в каждой конкретной ситуации вы исполняли Его волю. Вы делали то, что Он хочет. Для этого есть много причин. Первая причина заключается в том, что нет ничего лучше во Вселенной, чем делать то, что хочет Бог. Нет ничего лучше для вас, и нет ничего лучше вообще в мире по ценности. Почему? Мы уже много раз об этом говорили. Смотрите, Бог умнее всех. Он просчитал миллионы вариантов. Он точно знает, и когда Он что-то говорит, когда Он что-то повелевает, Он повелевает самое точное, что нужно сделать. То, что в действительности способно принести благо. И наша задача проста. Наша задача только увидеть, что хочет Бог здесь. А это просто. Некоторые люди думают, что для этого нужно какое-то божественное откровение. Нет, это просто. Библия говорит, грех, от него нужно бежать. Возможно, послужить кому-то. Это нужно сделать. Оценивайте каждую ситуацию с точки зрения Священного Писания. И вы научитесь видеть возможности, где вы можете быть инструментом в Божьих руках. Это огромная привилегия быть инструментом в Божьих руках. Давайте мы буквально на пару минут посмотрим второе послание к Тимофею. Посмотрите, в третьей главе, второе послание к Тимофею, здесь показано два типа людей, два типа общества. Первое общество в начале, в третьей главе, в самом начале, первые 9 стихов. Он говорит здесь, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вот это первый тип людей или первый тип атмосферы. Вот так живут все. Вот это конкретно сказано о людях религиозных. Нерелигиозные, они и вида благочестия не делают. У них все это есть, только они вида благочестия не делают. Религиозные, они делают вид благочестия при всем вот этом. И теперь смотрите, есть вторая категория людей. Он описывает одну категорию. Посмотрите, 10 стих. «А ты последовал мне». Он говорит о том, что есть два пути. Один путь – пребывать вот в этом служении самому себе, самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестие, недружелюбие и так далее. Вот это один путь. И есть второй путь. Второй путь – это путь служения. Он говорит, ты последовал мне в учении прежде всего. Но теперь есть еще один факт, а не только в учении. В учении само собой. Он говорит, а ты последовал мне в учении, в жизни, житии по-русски, старый русский, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении. И дальше, смотрите, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да, если вы будете мыслить так, как мыслит Христос, избегать греха, а наоборот делать то, что хочет Бог, скорее всего, вы не сможете слиться с этой толпой, которая вас окружает. Скорее всего, это ваше положение будет вызывать какую-то негативную реакцию здесь или там, в какой-то мере. Но апостол говорит очень ясно, есть только два пути. Есть один путь – жизнь вот в этом самолюбии, и есть второй путь – это жизнь служения. Мы видим таких людей, это жизнь неэффективная. Иисус Христос. Он жил, он свою жизнь, он стал просто инструментом для воли Божьей. Апостол Павел, Варнава, помните, это три разных типа, разные характеры, разные типы вообще по своей сути. Но это люди, которых, как Варнава, Бог просто взял, и он всякую возможность использовал. У него был определенный характер, у него были определенные способности, и он всякую ситуацию использовал для того, чтобы осуществлять волю Божию. Это самое большое, что вы можете сделать со своей жизнью. Очень интересно, не так важно, чего вы достигнете в вашей карьере, хотя это хорошо и нужно развивать свою карьеру. Не так важно, насколько богатыми вы будете, хотя это совсем неплохо иметь хорошие деньги и иметь нормальное материальное состояние. Но это не так важно. Это гораздо меньше стоит, чем то, чтобы вы могли, прожив жизнь, знать, что вы были инструментом в Божьих руках. Знать, что через вас Бог совершил нечто, что останется навсегда в вечности. Знать, что через вас как инструмент Бог использовал для того, чтобы создать вот там вот на небесах, создать это украшение для Нового Иерусалима, повлиять или подействовать на жизни людей, на сознание людей, на характеры их, помочь кому-то жить лучше, жить правильнее. Итак, мы сегодня говорили уже достаточно много, мы говорили о том, что жизнь воскресшего Иисуса Христа – это реальность, которая должна стать нашей практикой. Я хочу вас сейчас призвать. Вот сейчас мы будем молиться, и сейчас мы преклоним наши сердца, и преклоним наши колени, и наш разум. Давайте предстанем пред Богом. Вот вы такой, как есть сейчас. Предстаньте перед Богом, предстаньте перед Его величием, осознайте Его реальность. И посмотрите на себя, посмотрите, не претендуете ли вы на то, что вы продолжаете управлять вашей жизнью? Посмотрите, приняли ли вы с готовностью жизнь Божию, жизнь Иисуса Христа? Посмотрите, позволяете ли вы Ему использовать вас как инструмент для того, чтобы достигать своих целей? Сегодня для каждого из нас есть возможность практически попросить Господа, чтобы это было применяемо в нашей жизни, чтобы наша жизнь по-настоящему была построена по этим Его важным жизненным принципам, которые единственные могут дать нам будущее, дать нам надежду, дать нам то, для чего приходил Иисус Христос. Помолимся. Аминь.